Итак, наш цикл «Беседы о малой прозе». И сегодня у нас в гостях Евгений Сулис. Женя, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, здравствуйте всем, кто нас слышит.
Ага, значит, ну я думаю, что, как обычно, начнем мы с текстов, чтобы потом было о чем говорить.
Хорошо. Моцарт заходит в кафе, где его уже 40 минут ждет Сальери. Моцарт: здравствуй, брат Сальери. Сальери: здравствуй, брат Пушкин. Боже, что я говорю, здравствуй, брат Моцарт. Моцарт: ты звал меня? Сальери: да, хотел с тобой я выпить коньячку. Моцарт: о, спасибо, московский мой любимый. Я рад, что ты меня позвал. Я тут один мотивчик сочинил, реквием, сейчас. Моцарт встает из-за столика и пинками выгоняет из-за черного рояля топера таджика, намазанного гуталином. Моцарт: проваливай, скотина, всю Москву заполонили черножопые. Играет. Сальери плачет. Моцарт: ну вот, и так далее, хорошо? Сальери: это лучшее, что ты написал, ты лучше Кафки. Что я говорю, ты... Моцарт: спасибо. И вот еще. Помнишь, я говорил, что гений и злодейство — две вещи несовместны? Сальери: помню, но не был ли, Моцарт? Так вот, я передумал. С этими словами Моцарт достает револьвер и выстреливает Сальери в грудь. Сальери падает, глаза ему мутнеют. Сальери: сыграй мне ре... Моцарт снова прогоняет пинками гуталинового таджика, садится за рояль и играет ноту ре.
Большое спасибо. Как вы скажете, Женя, вот про этот текст, как вот вы его сами определите, веселый он или все-таки, скорее всего, грустный?
Кстати, хороший вопрос и неоднозначный. Он скорее грустный.
Но бодрый.
Вот, да, бодрый, несомненно. Бодрый, грустный, но с другой стороны... нет, ну скорее грустный. Там есть такая псевдопобеда, казалось бы. Ну, всем
добра
хотелось бы, да, чтобы вот тот Моцарт выжил, значит, и вот он тут выживает, и вдруг тогда все становится, тогда уже жалко Сальери. То есть, когда кто-то побеждает, уже вот я так вот, я большой любитель футбола, например, когда смотрю чемпионат мира по футболу, вот, ну, если не наши, наши, это понятно, я болею за наших. Вот, но как только вот играют две команды, которые я не знаю, я вот болею ровно до того момента, как кто-то начинает проигрывать, начинаю болеть за них. Поэтому любой матч заканчивается для меня плохо.
Понятно, понятно. Но у меня несколько иная ситуация. Я болею за тех, кто выигрывает. То есть, ну, точнее, ну, так сказать, до матча начинаю болеть за тех, кто, в моем понимании, сильнее играет. Я могу объяснить, почему. Даже это не для того, чтобы обрадоваться в конце, а просто это в моих глазах признак, ну, некоторого смысла, заложенного в игре. Ну, условно говоря, если люди просто играют в «Орленку», «Решка», «Орел», «Решка», там нет понятия «сильнее играет», «лучше играет». И поэтому игра тем более осмысленная, чем больше в ней... выявлено качество. Если сильная команда у слабой выигрывает 10-0, 15-0, значит, игра осмысленна. Если сильная команда выигрывает у слабой 7-6, то, значит, сама игра содержит слишком большой элемент, ну, как бы, мусора. И поэтому для меня хороший выигрыш, вот когда, допустим, хорошая команда у слабой выиграла 6-0, в этом есть какая-то высшая правда, если можно так сказать. Хорошая команда должна выигрывать у плохой команды 6-0. Но это мы чуть-чуть ушли в сторону.
Да, да, это можно долго
от Моцарта и Сальери, да-да-да.
Как наши с белорусами сыграли в хоккей как раз.
Да-да-да, вот это была какая-то вязкость, и она оставила какой-то осадок в душе. Ну да, мы так уходим на футбол, на хоккей. А вот на Моцарта и на Сальери. Дело в том, что это не первый... краткий вариант Моцарта и Сальери, который я слышу. Я, наверное, вам уже
нет,
говорил.
Нет, кстати, вы вот про это не говорили.
В Кемерово, я их видел в Новосибирске. На самом деле, это люди из Кемерово. Это так называемый театр «Ложа».
А то, что тут Гришковец
где начинал, да? Да, где начинал, естественно, Гришковец. И вот они сделали такие маленькие вариации Моцарта и Сальери, «Каменного гостя», по-моему... Насчет первого «Во время чумы» я не помню точно. Ну, вот «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и чего-то еще. И вот «Моцарт и Сальери» у них было невероятно кратко. Там сидит Моцарт, играет на гитаре, подходит Сальери и говорит: «Знаешь, хорошая музыка, а чья? Моя. Точно твоя? Точно моя. Пойдем выпьем». Все. Такой вот сверхкраткий вариант «Моцарт и Сальери».
Это здорово, но это не анекдот.
Это да, это они как бы не сместили акцентов, а вы так вот смещаете акценты. Вот еще такой момент, он может быть не настолько смыслообразующий, сколько стилеобразующий. Вот это вот, ты помнишь, я тебе сказал, что гений и злодейство не совместны? Помню, я как бы изменил свое мнение. Это не восходит ли к американскому кино, к Голливуду, к Шварценеггеру?
Самое любопытное, что когда я писал, я об этом не думал, от вас я вот это слышал, ремарку, и совсем недавно случайно пересмотрел «Команда» фильмы, которые, знаете, бегал мальчишка в видеосалон, когда вот по этим странным маленьким телевизору 50 человек смотрел один фильм, это было уникальное.
В первую очередь «Команда», конечно.
Конечно, там есть прям буквально эта фраза, возможно, она где-то у меня отложилась, но здесь, как мне кажется, так она к месту, что называется.
Помнишь, Саля, я говорил тебе, что убью тебя последним? Помню, я солгал.
Но поскольку здесь, конечно, это голливудское, достает пистолет, это все как бы здесь играет. И поэтому, хоть и сознательно это не было заложено, так я не отдал себе отчет, но, конечно, подсознательно это оттуда. Это оттуда.
И еще такой момент, но это общее свойство таких вот маленьких новеллок, притч, в них очень много сходится. Вот они, тексты по объему маленькие, а вытаскивать из них ниток можно огромное количество. Вот это... одновременность, которая здесь есть. Как вот Моцарт, Сальери, Пушкин, Кафка, Голливуд, Шварценеггер, пистолет, таджик, Москва. Вот это вот все вместе. Вот это одновременность. Вот что вы можете сказать на эту тему? Я могу сказать, что вот некоторые люди считают одновременность вообще чуть ли не опорной категорией в беседах об искусстве, так скажем.
Но я... скорее согласен. То есть мне это близко. И для меня это еще когда много пластов. И, в принципе, если малая проза, но я сейчас не говорю про свою конкретную вещь, вообще, если говорить о малой прозе, то для меня это как раз такая квинтэссенция, когда много-много всего, и оно вот как бы на маленьком пространстве все соединилось, то получается хорошая малая проза. Чем больше там нас соединено, тем, в общем, в меня это больше попадает.
То есть под одновременностью имеется в виду, насколько я понимаю, вот такая мифологема, что ли, что мы тут все на Земле, ну, то есть нас там 6 миллиардов, а может быть уже и больше, слишком много, конечно, даже одновременно, уж не говоря о тех, кто уже помер, и мы все время со многими ошибками разыгрываем варианты какой-то мировой пьесы, да, причем вот эта вот количественная опухоль, она связана именно с ошибками. Как только становится меньше ошибок, как только вот идет то, что можно опознать как нечто подлинное, как момент истины, ситуация истины, как только вот какой-то кусочек в жизни, чаще в искусстве, оказывается крепко сбит, тем менее подвержен он болезни времени, тем больше он отходит вот в ту самую мировую пьесу, которая существует до всякого времени. Там времени-то как бы нет, она вся из нескольких циклов. И вот уже это не какая-то семья в Москве в 21 веке, а это просто семья, просто род, просто любовь, просто измена, да, то есть измена тоже может быть абсолютно подлинная и чистая, да. И вот, выходит так, что вот это вот самое время и разновременность – это некоторая болезнь, чем больше мы от нее вылечимся, тем более все становится одновременно. Да, вот такая какая-то штука. И, видимо, момент истины – это вот тот самый момент, в котором очень много творится одновременно. Вот, ну, это такие мысли.
Нет, ну, немножко... да, в принципе, тоже довольно близко. То есть, наверное, вообще, в принципе, там, про искусство, да, если совсем так сказать, то преодоление...
Пространство и времени, и пространство.
Да, угу. Соответственно.
Если уж мы начали с Моцарта и с Сальери, вот была ли в какой-то момент для вас хоть в какой-то степени интересна сама по себе фигура Сальери?
Очень.
Очень, да?
Очень, еще даже до великого фильма «Формана». И, да, в общем, ну, как, в общем-то, у самого Александра Сергеевича, насколько там все это прописано, что непонятно, уже, вот так сказать, очень неоднозначно все. Не, мне эта фигура очень близка, интересна, и мне кажется, что, вот, скажем, Достоевский, он вот вышел, вот все это оттуда идет. Иван Карамазов, мне кажется, это вот какие-то вот очень близкие темы.
А он одарен на самом деле или нет, Сальери?
Я думаю, что если он плачет от музыки Моцарта, он уже одарен.
Я думаю, что да. Я думаю, что это, конечно, очень важный момент. И Сальери, я о нем даже писал. И у меня там была пара мыслей вот о Сальери именно в пушкинском изводе. Первая мысль, что Сальери это образец критика, потому что у него есть некоторая концепция, по которой выходит, что такой человек, как Моцарт, не может писать гениальную музыку. И все-таки Сальери отдает себе отчет, что у него гениальная музыка. То есть у него, с одной стороны, есть левая часть уравнения, то есть его концепция, теория, идеологема и так далее, но есть и правая часть, живой вкус, который может вступить в конфликт с левой. Вот это и есть вот это вот, ну, как бы несовпадение, чем и жива критика. Что как бы все выходит так, но не сходится с ответом. Вот когда не сходится с ответом, критика жива. А у нас сейчас большей частью критики, так как у них вкус ослаблен, они заняты подгоном правой части под левую. Ну, условно сказать, нынешний критик, в отличие от Сальери, идет, допустим, на вечер поэзии и думает: ну, такой человек, как Федор Сваровский, вряд ли может писать хорошие стихи. Давайте посмотрим, ну, какой-то он полный, какой-то он не похож на поэта, и какие-то его стихи, что-то они из какой-то дурной фантастики выросли, и рифмы там, ну, я думаю, это не хорошие стихи. Слушают, и правда. И правда не потому, что это правда, а потому, что у него отсутствует живой вкус, отсутствует ухо, которое должно... противу его концепции, ну, то есть вот первая мысль про Сальери, что он как бы гениально слышит то, что вы сказали. А вторая мысль у меня даже проще. Там есть фраза Моцарта: «Он гений был, как ты да я». То есть Моцарт говорит Сальери, что Сальери гений. И там есть ну, такое отношение объемов, что ли, что очень много, очень большую часть этого пушкинского текста мы воспринимали только из уст Сальери. Стало быть, мы вынуждены были верить ему, потому что у нас не было второй позиции, у нас не было на что опереться. Но когда у нас есть Моцарт, и все фразы Моцарта оказываются невероятно в десятку. И лично я, допустим, верю каждому высказыванию Моцарта, в том числе о том, что Сальери гений. И выходит так, что Сальери просто делает ошибку. То есть вот вся эта история, она о его ужасной ошибке. И все неверно, то, что высказывает Сальери, и то, что гений топит тот род искусства, в котором он находится, конечно, он его не топит. Конечно, гений не показывает путь тем, кто идет после него. Конечно, он скорее обрезает этот путь. Но тем, что он его обрезает, тем, что он высоко ставит планку, он как бы... делает условия для следующего гения еще более острыми и яркими, да?
Может быть, я сейчас вас слушал с большим интересом, у меня что-то мысль вообще пошла в сторону, знаете, какую-то, которую я не очень, правда, люблю, но гностическую. Я вообще стал почему-то вспоминать Христа и Иуду, и гностические школы, где Иуда, наоборот, лучший ученик и самый верный, который выполняет некую высшую миссию. Опять же, я, так сказать... так не особенно, но как мысль, это интересно. Вот сейчас я начинаю, вот почему-то у меня пошла мысль в том, что Сальери отчасти, можно даже додуматься до того, что выполняет некий план, что, ну, вот он должен был так поступить, и в этом тоже его гений какой-то проявляется, какой-то всеобщей такой конструкции.
Ну, это, конечно, то есть в истории человечества должен быть и Герострат, и должен быть... Сальери, и все это, естественно, должно быть.
Но что его убить должен был только вот тот, кто плачет. Надо только тот, кто настолько понимает. Тогда действительно, это же, да, трагедия. Маленькие трагедии, а трагедия это вообще может уйти в Древнюю Грецию. Это, в принципе, это уже история из жизни богов, полубожеств, полулюдей.
Да,
и, в общем,
да, да,
все
да, да.
там находятся, но кто-то из них совершает ошибки.
Какие-то вечные.
Да, это какие-то такие очень действительно серьезные вещи таких. Другого масштаба, не нашего.
У Пушкина есть ведь вещь, которая, в которой, правда, никто не умер, но которая в каком-то смысле, как мне кажется, предвосхищает Моцарта и Сальери. Это разговор книготорговца с поэтом, если помните, в которой тоже вот эта формула, которую сейчас все цитируют, как пушкинскую, хотя это формула скорее отрицательного героя, да, не продается вдохновение. Да-да-да. Вот, и когда поэт говорит: да, вы абсолютно правы, и так далее, он в этот момент, что немногие отметили, перестает говорить стихами. Он переходит на прозу. То есть это вот то же самое, что было, по крайней мере, в фильме, когда садится Сальери после этого за фортепиано, и у него вообще нет звуков. После того, как он сделал ошибку, уходит от него музыка. То есть это не то, что с ним не было музыки, она ушла после этого. И там та же самая история, да, вот некоторая ошибка, после которой раз, и все это оканчивается.
То есть вполне возможно, что не соверши эту ошибку и не уйди от него музыку, он мог бы написать, уже еще жизнь же не кончена, мог еще написать что-то, и вполне возможно, что сейчас мы бы с вами ставили бы на одну ступень Моцарта и Сальери. То есть возможно, что он не написал то, что мог написать.
На эту тему есть тоже яркое наблюдение очень. Есть ведь Ольга Ивинская, ну, известный человек, «У времени в плену», да, вот ее воспоминания о последних годах жизни Бориса Леонидовича. И там у нее есть такая параллель, которую она продвигает невероятно настойчиво. Пастернак, Сурков, Моцарт и Сальери. То есть Сурков как завистник, да, Сурков, который постоянно топит, да, причем, значит, известно, что к Мандельштаму он относился абсолютно иначе, Сурков, да, но здесь вот в нем как бы вот это сальерианство его, оно проявляется в полной степени, и вот то, что вы сказали, Сальери мог бы написать, Сальери мог бы, а Сурков, как мы знаем, написал. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. То есть это 16 строк, на мой взгляд, высочайшая проба, да? То есть это как бы, если даже это Сальери, который написал свои 16 строк. Которые остались, которые знает вся страна, да, которые... Это не важно, что они стали песней. В каком-то смысле они... врезались в народное сознание, если, в принципе, оперировать такой категорией, более твердо, чем какие-либо строки Мандельштама, Гумилева, Пастернака. Да? Да. Это удивительный момент.
Удивительный, хотя, с другой стороны, то есть проблема Сальери, она такая, скорее, ну, такого этического характера, то есть он вполне может быть на эстетическом уровне наравне, то есть там идет какая-то такая уже проблема, музыку-то он не принимает, что вот сосуд негодный, сосуд должен быть другой, он ведет себя недостойно, то есть такая вот уже вещь.
То есть это как бы даже не зависть, а некоторое такое... Некоторое негодование, да?
Да, вот, то есть он воспринимает как святотатство. Да, то есть как вот некий отслужил какую-то божественную литургию священник, и вот там он видел ангелов, а потом он вышел и закурил там, или выпил водки, и все разрушилось. Ты только что служил, и я видел ангелов, которые сослужат тебе, и вдруг ты пьешь водку. Иван де Мари. Жили-были в одной деревне Мария Дурнушка да Иван Красавец. Не знаю уж с чем, да только приглянулась Мария Дурнушка Ивану Красавцу. И стал он с ней жить-поживать. Живут, ладно, Ивану нравится, и Мария не надивуется, за что ей такое счастье привалило. Да только через некоторое время задумалась Мария. Я девка совсем никудышная, самая некрасивая на деревне, да и ума особенного Бог не дал. Стало быть, недолго моему счастью жить. Рано или поздно начнет Иван-красавец гулять, а потом и совсем уйдет какой другой девке. И задумала Мария дурнушка покалечить Ивана-красавца. И так состроила, что зашел Иван-красавец в сарай, а черпачок споткнулся, растянулся, уткнувшись лицом в пахучее сено, а сверху на него наконечник новый для косы упал и обе ноги оттяпал. Вся деревня затужила. Одна Марья тайком радуется, думает, ну чего, голубчик, без ног-то по бабам теперь много находишь. Но недолго счастье ее длилось. Через некоторое время она опять закручинилась пуще прежнего. Без ног-то без ног, а все равно красавец. В общем, так она состроила, что упал Иван-красавец со своих костылей, да на все лицо шрам себе посадил. Но просчиталась Марья дурнушка. Получилось вроде как еще лучше прежнего. Лицо у Ивана мужественней стало, и некая смазливость, до того присутствовавшая, исчезла напрочь. В общем, как говорится, шрам украшает мужчину, но не укрощает его. Так и видит Марья дурнушка, как девки на Ивана заглядываются да отнять хочет. А он еще антихрист на гармонике играть выучился. Как сядет перед избой, костыли свои разложит, да заиграет, а петь и до этого умел хорошо, так вся деревня собирается. Ну и Марья, воспользовавшись тем, что Иван-красавец как-то стер себе на гармонике играючи руки в кровь, в темную ноченьку, когда ветер гуляет в степи да гудит в проводах, ему в ранке грязи и подсыпало. И началась у Ивана гангрена. И местный колдун ему обе руки ампутировал, да на ушко чего-то пошептал. А Марья радуется. Ну что, красавец, без рук, без ног, попробуй-ка теперь на бабу скок. Иван же, красавец, с горя такие стихи сердешные стал писать, хоть душа вон. Как из окошка загорлопанит, эх, гармонь моя, а кони, кони. Вечером синим, вечером лунным был я когда-то красивым и юным, но не жалею, не зову, не плачу, я за все когда-то заплачу. Вся деревня в слезы. Опять, значит, Марья дурнушка боится Ивана потерять. Стихи, вид жалостливый, а русская баба кого жалеет, того и любит, да речи зажигательные. А Марья лучше всех знает, как умеет Иван бабе сказать, да языком приятно сделать. Не выдержала Марья и в одну из ночей отрезала Ивану язык. А все люди подумали, что Иван с горя замолчал, мол, говорить ни с кем не хочет. Так и сидел Иван целыми днями у окошка и молчал. А глаза большие-большие, печальные-печальные. И лицо столько всего выражает, что заодно это полюбить можно. А Марья знает, как Иван посмотреть может на бабу, все равно, что раздеть. Поняла Марья, что пока с глазами Иван, девки и такого возьмут, не погнушаются. И подговорила кошку свою верную, и та, Ивану, глаза выцарапала вместе с остатками былой красоты. Осталась у Ивана одна лишь мужская сила. Жаль было Марье расставаться с нею, да ничего не поделаешь. Потому что сила у Ивана была могучая, и размерами вышла, и стойкостью. А Марья понимала, что редкость это в наше время великая, и девки заодно это Ивана себе заберут. И отрезала ее безропотному Ивану. И Марья дурнушка успокоилась, думает, теперь уж никому Иван-красавец не нужен. А через некоторое время посмотрела на себя в зеркало, глядь, а я ничего стала. И действительно, как Марья дурнушка Ивана-красавца чего лишала, так сразу чуть-чуть хорошела. И в конце концов превратилась в красавицу неписанную и вышла замуж за Петра-красавца. А Иван затосковал по ней и к зиме умер. В ночь после похорон снится Марье сон. В полночь приходит на кладбище к Ивановой могиле молодая монахиня из Макарьева монастыря, что на горе. Выкапывает Ивана из земли, поцелуями да слезами омывает, телом бесстыжим о него трется. Проснулась Марья вся мокрая. Тихо. Петр слева как камень застыл. Раньше такому сну она подивилась бы и все. Да только прошлой осенью купец Яков Смородинный привозил и всей деревне читал заморский журнал, где про таких людей, которые покойников любят, рассказывалось подробно. Вышла Марья во двор. Ночь лунная была. И пошла в одной белой, развивающейся ночной рубашке на кладбище. Дошла до Ивановой могилы, выкопала его и сожгла. А пепел по оврагу под горой разметала. Весной же весь овраг покрылся желто-сиреневыми цветами. И на Николу Майского пришел из леса колдун и назвал эти цветы «Иван да Марья». Собрал букет и сплел из него венок. Принес его Марье и надел на нее. И потекли по ее лицу темно-вишневые капли. И сказал колдун, что если нарвать в ясную лунную ночь этих цветов во враге и сделать из них вино, то сердце того, кто выпьет это вино, исполнится такой любовью, какую ни железом, ни злом не выжечь во веки веков.
Я не в первый раз уже воспринимаю этот рассказ, и, как и в первый раз, у меня мурашки по спине. То есть понятно, что здесь есть какой-то элемент аллегории, и что не надо так близко к сердцу это все воспринимать, а с другой стороны, довольно страшно это все, и даже как аллегория довольно страшно. Почему-то мне вот сейчас со второго прослушивания стало настойчиво казаться, что это о любви к Отечеству. У вас не было такой мысли?
Ой, это хорошая мысль, но опять же...
Ну, в том числе, так
сказать. В том числе, но это, ну, очень точное замечание. Ну, как вот, честно, не могу сказать, что я это закладываю.
Ну, да.
Опять же, на уровне сознания.
Да.
Но, в общем, это вообще про Россию, про Отечество.
Это про Отечество.
Да, это есть такой момент.
Угу. То есть, есть вот эта потребность в вычитании некоторая. Я попробую вот эту свою мысль сделать, ну, более, что ли, явной, более элементарной, что ли. Есть некоторая потребность в вычитании, связанная с тем, что если кто-то любит свою страну за то, что она чистенькая, опрятная, богатая и сытая, так в этой любви нет никакого чуда, да? И поэтому каждый раз...
И к любви не имеет никакого
отношения. И к любви не имеет никакого отношения, да. Это как знакомая одна моя говорила, родина – это там, где лучше кормят. Но это ведь понятно, что это не родина, да. Это как раз антиродина. А родина – это там, где хуже кормят. И выходит так, что как только мы видим какой-то повод для того, чтобы любить, мы хотим как можно быстрее расстаться с этим поводом, чтобы любить без повода. Вот такая какая-то штука, такая какая-то тут есть. И действительно, если есть повод, так может и не мы одни полюбим, а кто-то еще полюбит, и как мухи на мёд они полетят, и кому это нужно. И вот, да, да, вот есть такая линия, да?
Ну, да, да. Ну, и мне-то вот еще представил, что сама Мария – это образ Родины. Угу. Вот сейчас, когда вы про это
и сама
говорили.
Мария –
да,
это образ
вот Родины. Особенно Россия, к сожалению, а вот любит примерно так.
Родина любит именно так. Родина, к сожалению нашему, пока ты не погиб за Родину, она тебя до конца-то и не любит. Это верно сказано.
И, кстати, тогда любопытно, с этой точки зрения, я просто не думал, а вот сейчас, тогда вот эта вся земля и закапывание героя, и выкапывание, это, опять же, Родина, земля, это тут это как раз вот это все туда.
Именно вот все шло к тому, что он должен лечь в землю как семя и дать какие-то всходы, что он,
да,
конечно...
что и происходит.
Что он
с цветами.
В итоге-то и дал.
Что поэтому и земля наша такая красивая.
Поэтому и Петр такой немножко тоже не витальный рядом с этой Марией. Поэтому вот он как... Понятно, что камень он потому что Петр, но и не только потому. Mm-hmm. Как-то вот он окаменевший. Да, все это скорбная такая история. Вопрос, не связанный с рассказом, связанный с темой Отечества. Отделяете ли вы Москву от нашей страны мысленно? Или вы считаете, что Москва – это часть...
Нет, я
России.
Не отделяю.
Не отделяете,
я считаю,
да?
что это часть России. Понятно, что очень особенно, и я знаю, как и большинство из нас, как живут там за пределами Москвы. То есть я иллюзий не строю,
да.
но
угу.
мне, как коренному москвичу, крайне обидно.
Крайне обидно отделять Москву от России, да?
Да.
Угу. Мне как коренному, не знаю, обидно. Ну, с одной стороны, обидно, когда это делают люди, так сказать, не московского происхождения, когда они тебе...
Которые приехали в Москву,
которые
живут
приехали
постоянно,
в Москву, да.
И говорят, зачем я это сделал?
Да, которые тебе начинают тыкать, ну, ты понимаешь, что Москва не Россия. Но, с другой стороны, я вот подумав, понимаю все-таки, что Москва не Россия. Мне, с другой стороны, Москва нравится больше, чем Россия. Но, понятно, но вот есть такая мысль, что это все-таки одно и то же, да?
Нет, ну в каком смысле это одно и то же, но это, это разные части одного.
Разные да. части одного,
ну, конечно,
да?
разные, да. Понятно, что в Костромской губернии там все иначе. Я туда езжу, там есть домик у нас в маленькой деревне под Галичем почти каждый год, вот с 90-го года. То есть, так сказать, большой отрезок, который я там пронаблюдал. Конечно, это все другое. Вот, ну и Москва часть. То есть я считаю, что вот вы просто не знаю, мне послышалось подоплека в вопросе про ощущение Москвы как чего-то неживого.
Нет.
Ну, даже не конкретно от вас, а вот, ну,
скорее
когда
наоборот.
Вот скорее для наоборот. Меня это же очень живая часть.
Не, Москва, конечно, да. Ну вот Москва часть нашей страны или часть всего мира, скорее. Вот, ну, я думаю, на эту тему. Или какое-то вообще особое место, потому что. Мне кажется, что с ментальной точки зрения есть некоторые достоинства, недостатки Москвы, есть какие-то достоинства, недостатки Отечества, и они абсолютно разные.
Да, нет, с этим я согласен, конечно. Да, хотя есть и очень общие вещи.
А какие?
Ну, какие-то такие глубинные, вот так вот, чтобы вот так их прям сформулировать, наверное, сейчас я не готов. Какие-то как раз глубины, которые уже не формулируются, но которые вот... То есть какая-то внешняя разница, она, на самом деле, вот одно и то же. Вот где-то
понятно.
Под всем этим
понятно.
Общие законы, общая вот ментальность и все остальное. Оно вот...
Это вот именно то, что отличает нас от иностранцев, да? То есть вот, видимо
в общем,
вы это имеете в виду,
да? Да.
Почему... Часто бывает так, мы сейчас и ведем речь об абсолютно неполиткорректных вещах, но уж так пошло. Да, почему вот для меня, скажем, по крайней мере, я общаюсь с иностранцем, какой бы он ни был хороший, ироничный и все такое прочее, и у меня все время чувство такое некоторого потолка некоторого уровня, за который я уже пробиться не смогу. То есть, ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть, есть вот общение совсем поверхностное. Ну, как ваши дела, как погода, та-та. Это, допустим, первый уровень. И вот есть восьмой, а девятого нет. Девятого уже нет. И только с тем человеком, с которым у тебя то, что называется, общий бэкграунд, может быть, там, 10, 11, 12 и так далее.
Ну, в общем, конечно. Mm. Но, наверное, и у них так же с нами.
Наверное, у них так же с нами. Но вот я в ужасе думаю, что у меня вот этот 11, 12 может быть только с тем человеком, который причастен к Москве все-таки. Я думаю, что вот с человеком откуда-то из маленького города или из деревни, опять же, до 8, до 9, как с иностранцем. У меня, я, то есть, на этом, так сказать, не настаиваю, потому что у меня были такие опыты. Я 10 лет жил в деревне, ну, 10 лет не от слова год, а от слова лето. 10 лет подряд жил в деревне, то есть, ну, 30 месяцев, но все-таки довольно много. И несколько поверхностное вот это было общение с деревенскими людьми, как с иностранцами.
Конечно, и мы для них явно, да, мы точно для них иностранцы.
Мы для них иностранцы.
Это однозначно. Да, я очень понимаю. Очень понимаю. Другое дело, что вот если маленький городок, то там уже можно найти людей. То есть для меня все-таки это не причастность к Москве, а причастность все-таки, к сожалению, к некоторым каким-то культурным вещам.
Причастность к культурным вещам. То есть то, что мы делаем, значит, вот у нас в стране там, допустим, 150 миллионов, да, где-то так, народу. Как вы думаете, для какого количества народу, можно в относительном или в абсолютном выражении, имеет смысл то, что мы пишем?
Ну, для не очень большого.
И это-то понятно.
Ну как, ну я не знаю.
Вопрос. Вопрос 30, 300 или 3000, да, вот.
Знаете, как тот библейский царь, как только начал считать и за это наказан.
А, вот так вот, да?
Зачем ты стал считать? Ты потерял веру, потому что он ужаснулся, когда понял, сколько у него солдат. Поэтому я... Как-то, ну, я знаю примерно, что это, вот, ну, как я сказал, что их немного, что понятно, что это, вот. Но вот как только считать, как бы не ужаснуться. Поэтому я никогда не считал, не задумывался вот в конкретных цифрах.
Это, ну, ладно, будем не в цифрах говорить, а в некоторых категориях. Есть удивительная статистика, что, допустим, только на литературную премию «Дебют» высылается в год 50 тысяч работ. То есть, на самом деле, пишет в нашей стране, ну, так как пишут люди старше 25 лет, и не все люди до 25 лет высылают, и высылают не один год, то пишет, ну, это величины порядка миллиона. Порядка миллиона, я думаю. Ну, на, может, 500 тысяч, 700 тысяч. И если бы этот миллион даже только пишущих был бы теми людьми, которые интересуются литературой, для которых литература – это не только поле самовыражения, но еще и некоторый хлеб насущный, этого бы уже хватало. Страшно то, что круг интересующихся гораздо уже, чем круг пишущих.
Конечно, конечно.
Вот это вот, вот это вот удивительный момент. Потому что есть такая иллюзия, что круг интересующихся сузился до круга пишущих. На самом деле он гораздо, гораздо сильнее сузился.
Да, все правильно. То есть, есть те, кто пишут и не читают только себя, и еще, там, сказать, те, кто уже на полках, вот уже таких, сказать, классиков, и совершенно не интересуются современным, там, скажем, процессом.
Да, все это довольно, довольно горько. Вот.
Ну, мы сегодня так много говорили о Пушкине, так сказать, немножко, да, это, конечно, будет, наверное, слишком связан с гордыней, но все-таки нас мало избранных счастливцев праздных. Я в самые грустные минуты повторяю эти строчки. Они меня очень как-то радуют. Хотя я не люблю тему избранности, совершенно себя не причисляю ни в коем мере. Более того, всегда борюсь за то. Я люблю, когда явления литературы становятся массовыми. Но хорошей литературы.
Конечно.
Наоборот,
Стивенсон.
Там, да, конечно, да, конечно. Это здорово, когда попадает. Я вообще очень люблю, вот есть люди умные, но которым вот нравится то есть всем никому не нравится, а вот он нашел что-то и всем принес, и вот почитать. Я, наоборот, люблю соприкосновение, когда вдруг что-то, то, что понравилось мне, понравилось еще кому-то, ну, это
конечно,
счастье.
Конечно, конечно. Я помню, я постарше вас, я помню последнюю вещь, которая была такой, это был «Альтист Данилов», это 80-й год. Да, но в 80-м году это вот была последняя вещь, которая действительно была на слуху. Вот она выходила номер за номером в «Новом мире», и там можно было почти, ну вот почти что, можно было подойти в автобусе к незнакомому человеку и сказать: «Ну как тебе, альтист?» То есть понятно, что ну не совсем так. То есть можно было, конечно, подойти, но вероятность была 1/3, что он скажет: «Да, я читал, я видел». 1/3, то есть она была высока. То есть вот это был такой удивительный момент. Вот и после альтиста уже такого эффекта пронизывающего не было. А насчет темы избранности, мне кажется, с выходом фильма «Матрица» эта тема стала, ну, такой более народной, что ли, когда при слове «избранный» возникает Пушкин, действительно немножко зябко и терпко как-то себя. А когда возникает Киану Ривз, нормально, да, что там, он избранный, как ты да я, это Киану Ривз. Да, то есть это...
А уж про евангельские люди там уже вообще
про евангельские люди, все, да, избранный в хорошем смысле.
Кстати, первая часть «Матрицы» великолепна, вот две вторых ужасны.
Первая часть «Матрицы» великолепна, и вы знаете, если пошла речь о «Матрице» и о малой прозе, мы все-таки сворачиваем.
А кино очень близко к малой
кино
прозе.
Кино близко. Я,
к малым формам.
Мне посчастливилось напасть на тот рассказ, который лег в основу «Матрицы». Это рассказ «Голиаф» какого-то американского писателя. Я не помню, кого именно. Я как на него напал, на какой-то литературный конкурс был прислан перевод этого рассказа. То есть я как бы оценивал перевод на русский язык рассказа «Голиаф», из которого, ну, абсолютно очевидно, вылезла эта история про матрицу. Это про человека, который живет себе своей жизнью, ездит в метро, так и прочее. И вдруг в какой-то момент что-то там не сходится, какие-то файлы, и расползается. Это действительно вокруг него, и он видит реальный мир. И после этого как бы все сшивается обратно, но с ним уже связываются эти люди. Там нет такого противостояния. Там, ну, понятно, там очень многие идеи в фильме доведены до явных конфликтов. Там таких явных конфликтов нет, но это очень-очень сильный рассказ. Очень сильный рассказ. Это, насколько я понимаю, вся эта эпопея про горца, про бессмертных, она вышла из маленького рассказика. И, в принципе, сейчас очень много невероятно раздутых по времени вещей вылезают из маленьких рассказов. Я почти уверен, что очень многие сериалы по 500, по 600 серий, по 1000 в основе имеют даже не повесть, а маленький рассказ.
И это совершенно точно. Некоторые мои друзья-сценаристы, то есть рассказ приносят сценарий полнометражного фильма, говорят: «Все хорошо, будем делать из этого 12 серий».
Да,
искусство заканчивается, потому что, по данным великие слова Микеланджело, по-моему, сказал: «Беру камень, отсекаю все лишнее». А тут не отсекаю, а много лишнего.
Ага, много лишнего,
да, то есть,
на камешек
наставил. Вот была скульптура, да, великая, там, ну или не великая, но скульптура, а взяли и обратно в камень превратили. Вот сериал — это эти камни.
Да. Это удивительная история. Сейчас просто вот в конце, это такой момент на грани юмора и на грани, может быть, чего-то. Это я видел в свое время такой американский фильм. Мне было лет, наверное, 20-22. Мы с товарищем еще на первых этих видеокассетах, доставленных каким-то путем в Советский Союз, смотрим американский фильм. Там была тема этого молодежного даже не секса, а, скажем так, взросления, страстного желания. Ну, вот типа «Бивис и Батхи». Там два подростка, которые очень хотят расстаться с девственностью. И, значит, под это дело они ищут каких-то девчонок, но девчонки тоже там боятся, тоже там как-то это все очень нервно. И, в конце концов, один из них находит взрослую женщину, которая обучает его, значит, этим нехитрым секретам. И весь конфликт фильма в том, что в какой-то момент эта женщина оказывается матерью второго. И, значит, ну, на этом основано некоторые, значит, трения между ними, потому что второму парню все-таки это несколько обидно. Вот, но потом, значит, все хорошо, дружба, значит, и все в порядке. Вот такой фильм. Я, смотря этот фильм, все время у меня было такое чувство дежавю, хотя явно я в Советском Союзе никакой ни книги такой, ни, текста такого, естественно, видеть не мог. Вот, и в конце концов вдруг с таким эвристическим ощущением я понимаю, что это экранизация известной русской поговорки «твою мать». Просто. То есть, вот из какого ссора, что называется, сделан полнометражный фильм на 97 минут. Да, вот, то есть, взяли как бы экранизировали.
Кстати, буквально фильм несколько лет назад вышел с похожим сюжетом, он так и назывался, и «Твою маму тоже».
Вот так. Ага. Да, то есть фильм как экранизация названия, да? Ну, это потрясающе. Это ведь был со временем фильм «Жди меня», да, поставленный по стихотворению Симонова. Это очень занятное дело. По-моему, это первый случай был в истории кино, когда фильм был поставлен по стихотворению.
Я думаю,
Был фильм «Парень из нашего города», где было озвучено это стихотворение, но это не тот фильм. А был фильм «Жди меня», где просто «Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня, пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино за помин души, жди и с ними заодно выпить не спеши». Там все это было. Там сын и мать, друзья, горькое вино. Там, я помню этот фильм, там играла Валентина Серова главную роль, жена Симонова. Это был такой фильм.
А, кстати, вот только я вспомнил, что все-таки была «Понизовая вольница», самый первый русский фильм игровой. Это была экранизация песни, правда?
Экранизация песни.
Да, вот это
клип.
«За островом на
стреже». Это первый клип, да?
Ну, можно сказать,
по сути дела.
Ну, так единственное, что там все прям именно было как в песне. И озвучил синодальный хор.
Вот так.
Да, это, по-моему, 1908 год.
Это дата, с которой можно отчитывать шоу-бизнес отечественный, да?
Ну, в общем, в каком-то первое смысле, игровое, да? Кино, да. Документальные съемки уже были, там «Коронацию Николая» снимали, а вот первый игровой фильм «Пенизовая вольница».
Потрясающе, как все взаимосвязано. Ладно, огромное вам спасибо.
Спасибо вам большое, Леонид, и всем, кто нас слышал.